Повторяю, навоз, глина, помет, маска будет с дыркой, будешь дышать, все. Слышали? Сказал Яга стражникам. Одна нога здесь, другая в сарае. Арш! Стражники побежали за навозом, глиной и пометом. А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил, кто это?
Это, Горыныч, племянник мой Иванушка, сказала баба-яга. Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.
Здрасте, дядя Горыныч, поздоровался Иван. Ну, как дела? Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.
Да ну что, елки зеленые, что? Ну, племянник, ты ж слышал? Пришел к тете Ёшке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай будем гостей жрать, а семью собираемся заводить, всех детишечек пожрем, да? Папа называется.
Головы Горынычи посоветовались между собой. По-моему, он хамит, сказала одна. Вторая подумала и сказала, дурак, а нервный. А третья выразилась вовсе кратко. Лангет, сказала она.
Я сейчас такой лангет покажу, взорвался от страха Иван. Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля?
Иван вскочил с лавки и забегал по избушке, изображал, что ищет волшебную саблю.
Я сейчас такое устрою, голым даял носить. Иван кричал на Горыныча,
но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы.
«Такое сейчас устрою!»
«Он просто расхамился», — опять сказала первая голова. «Нервничает», — заметила вторая. «Боится». А третья не успела ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.
«Шпана!» — сказал Иван. «Я тебя сам съем!»
Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца. «Ванька, смотри!» — сказал Илья.
«Да что, Ванька, что Ванька-то?» — воскликнул Иван. «Чего Ванька-то? Вечно вот боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело!»
Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько.
«Жри!» — сказал он, отвлекаясь от дудочки. «Жрать будешь? Жри!» «Гад! Потом поцелуй свою усатую невесту! Потом рожайте усатых детей и маршируйте с семья! Он меня, видите ли, пугать будет! Хрен тебе!»
Иванька опять засвистел в свою дудочку.
«Горыныч, — сказала дочь, — плюнь, не обращай внимания, не обижайся!»
«Но он же хамит!» — возразила первая голова. «Как он разговаривает!
Он с отчаяния, он не ведает, что творит!» «Я все ведаю!» — встрел Иван, перестав дудеть. «Все я ведаю! Я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона!»
«Ванюша!» — заговорила баба-яга кротко. «Не хами, племяш, зачем ты так?»
«Затем, что нечего меня на арапа брать! Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, тогда вращай, а сейчас нечего».
«Нет, но он же вовсю хамит», — сказала чуть не плача первая голова. «Ну как же,
заплачь, заплачь», — жестко сказал Иван, — «а мы посмеемся в усы».
«Хватит тянуть», — сказала вторая голова.
«Да, хватит тянуть», — поддакнул Иван. «Чего тянуть? Хватит тянуть».
«О, изумилась третья голова, ничего себе!»
«Ага!» — опять дурашливо поддакнул Иван. «О, даете, Ванька, споем!»
И Ванька запел.
«Эх, брил я тебя за валенки, подарил ты мне чулки-валенки! Горыныч, хором, опти, дарпупи я!» — допел Ванька.
И стало тихо, и долго было тихо.
«Романсы умеешь?» — спросил Горыныч.
— Какие романсы?
— Старинные.
— Сколько угодно. — Ты что, Романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хочешь. Завалю романсами. Например, «Хазбулат удалой, бедносакля твоя, золотою казной я сыплю тебя». «А, романс!»
Ванька почуял некую перемену в Горынче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке.
«Ух ты, свирепый! Свирепунчик ты мой!»
«Не ерничай, — сказал Горыныч, — а то откушу руку».
Ванька отдернул руку.
«Ну-ну-ну, — молвил он мирно, — кто ж так с мастером разговаривает? Возьму, ты не буду петь».
«Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. — Я тебе возьму и голову откушу».
Две другие головы громко засмеялись, и Иван тоже мелко и невесело посмеялся.
«Тогда уж я и вовсе не спою. Нечем, чем же я петь-то буду?»
«Филе, — сказала голова, которая давеча говорила лангет. Это была самая глупая голова. —
А тебя все жрать! — обозлился на нее Иван. — Все об ей жрать, живоглотка какая-то!»
«Ванюшка, не фордебач, — сказал баба-яга. — Пой, пой! — сказал ей дочь. — Разговорился. Есть слух, пой. —
Пой, — велела первая голова. — И вы тоже пойте. —
Кто? — не поняла баба-яга. — Мы? —
Вы пойте. —
Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. — С мужиком петь, ты меня извини, но... —
Три-четыре, — спокойно сказал Горыныч. — Начали. —
Дам коня, дам седло, — запел Иван.
Баба-яга с дочкой подхватили. —
Дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье, с молодых юных лет ты погубишь ее.
Невыразительные круглые глазки Горынычу увлажнились.
Как всякий деспот, он был слезлив. —
Дальше, — тихо сказал он. —
Под чинарой густой, — пел дальше Иван, — мы сидели вдвоем, месяц плыл золотой, все молчало кругом.
И Иван с чувством повторил еще раз: один. —
Эх, месяц плыл золотой, все молчало кругом. —
Как ты живешь, Иван? —
спросил растроганный Горыныч. —
В каком смысле? — не понял тот. —
Изба хорошая. —
А, я сейчас в библиотеке живу вместе со всеми. —
Хочешь отдельную избу? —
Нет, зачем она мне? —
Дальше. —
Она мне отдалась, — поел дальше Иван, — до последнего дня. —
Это не надо, — сказал Горыныч. — Пропусти. —
Как же? —
не понял Иван. —
Пропусти. — Горыныч, так нельзя, — заулыбался Иван. — Из песни слова не выкинешь.
Горыныч молча смотрел на Ивана. Опять воцарилась эта нехорошая тишина. —
Но ведь без этого ж нет песни, — занервничал Иван. — Ну, песни-то нету. —
Есть песня, — сказал Горыныч. —
Да как же есть, как же есть? —
Есть песня. Даже лучше.
Лаконичнее. Ну, ты смотри, что они делают. Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшком. Чего хотят, то и делают. Ну, нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни. Не буду петь. Лаконичнее. Все. —
Ванюшка, — сказал баба-яга, — не супротивничай. —
Пошла ты. Вконец обозлился Иван. — Сами пойте, а я не буду. В гробу вас всех видел. Я вас сам всех сожру с усами вместе. А эти три тыквы, я их тоже буду немножечко жарить. —
Господи, сколько надо терпения, — вздохнула первая голова Горыныч. — Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь. Ни воспитания, ни образования. —
Насчет немножко жарить, это он хорошо сказал, — молвила вторая голова. — А? —
На какие усы ты все время намекаешь? — спросил Ивана третья голова. —
Весь вечер сегодня слышу усы, усы, у кого усы? А парень улыбается в пшеничные усы, шутливо спела первая голова. Как там дальше про Хасбулата? Она мне отдалась, отчетливо сказал Иван. Опять сделалось тихо. Это грубо, Иван, сказала первая голова. Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как же ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? Вас там, я знаю, бедная Лиза, прекрасная девушка. Я отца ее знал. Она невеста твоя. Кто? Лизка, еще чего? Как же она тебя ждет? Пусть ждет, не дождется. Да, фрукт, сказала третья голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила. Нет, не фрукт, сказала она серьезно. Какой же фрукт? Уж во всяком случае лангет, возможно, даже шашлык. Как там дальше-то? Вспомнила первая голова. С Хасбулатом-то. Он его убил, покорно сказал Иван. Кого? Хасбулата. Кто убил? Иван мучительно сморщился. Молодой любовник убил Хасбулата. Заканчивается песня так. Голова старика покатилась на луг. Это тоже не надо. Это жестокость, сказала голова. А как надо? Голова подумала. Они помирились. Он ему отдал коня, седло, и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь в библиотеке-то? На самой верхней. Рядом с Ильей и донским атаманом. О-о-о! Удивились все в один голос. Понятно, сказала самая умная Горыныча, голова первая. От этих дураков только и наберешься. А зачем ты к мудрецу ты идешь? За справкой. За какой справкой? Что я умный. Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба-яга и дочь тоже подхихикнули. А плясать умеешь? Спросила умная голова. Умею, ответил Иван, но не буду.
Он, по-моему, и катаджики умеет рубить, встряла баба-яга. Я подняла эту тему.
«Тихо!» — рявкнули все три головы Горыныча. «Мы никому больше слова не давали».
«Батюшки мои!» — шептом сказала баба-яга. «Сказать ничего нельзя».
«Нельзя!» — тоже рявкнула дочь и тоже на бабу-ягу. «Базар какой-то!» «Спляши, Ваня!»
— тихо и ласково сказала самая умная голова.
«Не буду плясать!» — уперся Иван.
Голова подумала. «Ты идешь за справкой», — сказала она, — «так?»
«Ну, за справкой».
«В справке будет написано, дана Ивану в том, что он умный, верно? И печать».
«Ну,
а ты не дойдешь». Умная голова спокойно смотрела на Ивана. «Справки не будет».
«Как не дойду? Если я пошел, я дойду».
«Нет», — голова все смотрела на Ивана, — «не дойдешь, ты даже отсюда не выйдешь». Иван постоял в тягостном раздумье, поднял руку и печально возгласил.
«Сени!
3-4, — сказала голова, — пошли».
Баба-яга и дочь запели. «Ох вы, сени мои, сени новые мои!» Они пели и прихлопывали в ладоши. «Сени новые, приновые, решетчатые!»
Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.
«А почему соколом не смотришь?» — спросила голова.
«Я смотрю», — ответил Иван. «Ты в пол смотришь. Сокол же может задуматься.
О чем?
Как дальше жить? Как скалят вырастить?
пожалей ты меня, Горыныч, взмолился Иван. Ну, сколько уж, хватит.
А-а-а, сказала умная голова. Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя. Шмакодявки, свистуны. Что ты начал строить-то из себя?
Иван молчал.
«Становись лицом к двери», — велел Горыныч. Иван стал лицом к двери. «По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука».
«Со звуком это ты лишку ухватил, Горыныч», — возразил Иван. «Я не сумею так».
«Как сумеешь?» «Приготовились». «Три, четыре». Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча и дочь... И баба-яга засмеялись. «Иди сюда!» — позвал Горыныч невесту. «Я тебя ласкать буду!»
А Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел, шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился.
«В душу, как вроде удобрения свалили!» — грустно сказал он. Вот же как тяжко. Достанется мне от справка.
Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину.
Чего такой печальный, мужичок? Спросил медведь.
Да как же, сказал Иван, и страху натерпелся, и напелся, и наплясался. И уж так теперь на душе тяжко, так нехорошо, ложись и помирай.
Где ты так? А в гостях? Черт занес, у бабы-яги. Нашел, к кому в гости ходить.
Чего ты к ней поперся?
Да, зашел по пути.
А куда идешь-то?
К мудрецу.
Вон куда, удивился медведь.
Далеко.
Не знаешь ли, как к нему идти?
Нет.
Слыхать слыхал про такого, а как идти, не знаю.
Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже, а куда иду, не знаю.
Прогнали, что ли?
Да и прогнать-то не прогнали. А сам уйдешь.
Это вот недалеко монастырь, но жили себе. И я возле питался, там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти, откуда только их нашугало. Обложили весь монастырь, их вовнутрь-то не пускают, с утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают.
А чего хотят?
Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился.
Медведь достал пачку сигарет и закурил.
Нет житья никакого. Подумал, подумал. Нет, думаю, надо уходить, а то вино научу спить. Или в цирк пойду. Раз-два напивался уж.
Это скверно. Уж куда как скверно.
Медведицу избил. Льва в лесу искал. Стыд головушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот иду.
Не знают они про мудреца? Спросил Иван.
То черти, чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь, пропадешь, парень.
Да ну, чего, поди,
пропадешь. Попытай, конечно, но гляди, злые они. Я сам злой, сейчас хуже черта. Вот ж как он меня исковеркал, всего изломал.
То, змей Горыныч, бил, что ли?
Да не бил. А хуже битья, и пел пред ним, и плясал, тьфу, лучше уж избил.
Унизил, унизил, да как унизил?
Не переживу я, однако, эти дела, вернусь и подожгу их, а?
Брось,
сказал медведь, не связывайся. Он такой, этот Горыныч, гад, одно слово, брось, уйди лучше. Живой ушел, и то, слава Богу, эту шайку не одолеешь, везде достанет. Они посидели молча. Медведь затянул с последний раз сигареты, бросил, затоптал окурок лапой и встал. «Прощай, прощай!» — откликнулся Иван и тоже поднялся. «Аккуратнее с чертями-то!» — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальные же племя, на ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их захомутали». «Чего?» — сказал Иван. «Бог не выдаст, свинья не съест, как-нибудь вывернусь. Надо ж где-то мудреца искать. Леший-то навязался на мою голову, а время до третьих петухов только». «Ну, поспешай, коли так. Прощай, прощай». И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул. «Вон! Слышь, музыка, где? Да послушай, очи черные играют, слышу, вот иди на музыку, они, видишь, наяривают». «О, Господи!» — вздохнул медведь, «вот чесотка-то мировая, ну, чесотка, не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в кельях». А были ворота и высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам. Пауза такая после бурного шабуша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку? Кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты, один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали, а четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела «Очи черные», гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей, и сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы. «Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали. Его оглядели с ног до головы и отвернулись. «Что ж с собой не приглашаете?» — жестко спросил Иван. Его опять оглядели. «А что ты за князь такой?» — спросил один, тучный, с большими рогами. «Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Встать!» Черти изумились, смотрели на Ивана. «Я кому сказал?» Иван дал ногой по бутылкам. «Встать!» Тучный вскочил и полез был на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках. «В чем дело, дружок?» — заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь бобо или что? Или настроение испорчено? Что надо?» «Надо справку!» — зло сказал Иван. К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван. «Продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девица. «Ваня, какую справку надо? О чем? Что я умный?» Черти переглянулись, быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один, — «или авантюрист». «Не похоже», — возразил другой, — «куда-нибудь оформляется, всего одну справку надо». «Тебе одну?»
«Одну».
«А какую справку, Ваня? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат, есть о наличии, есть об отсутствии, есть в том, что, есть так как, есть в виду того, что, а есть вместе с тем, что разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?»
«Что я умный?
Не понимаю, диплом, что ли? Справку? Но их сотни справок. Есть в связи с тем, что, есть несмотря на то, что, а есть
понесу ведь по кочкам.
С
сказал Иван с угрозой. «Тошно будет, или спою, отче наш!»
«Спокойно, Ваня, спокойно!» Занервничал изящный черт. «Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку. Надо только понять, какую мы тебе сделаем.
Мне липовая справка не нужна!» Твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец!»
Тут черти загалдели все разом.
«Ему нужна только такая, какие выдает мудрец.
О, липовый его не устраивает. Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!
Какой митрополит! Он нам споет, отче наш, а сухой бы корочкой питался. Ты нам споешь?»
«Ша, черти! Ша! Я хочу знать, как-то он понесет нас по кочкам. Он же берет нас на арапа. Это ж элементарный арапинизм. Что значит, что этот пошехонец понесет нас?»
Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все галдели и размахивали руками.
«Он опрокинул коньяк. Это хамство. Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж? Кубок большого орла ему, тумаков ему, тумаков!»
Дело могло обернуться плохо, Ивана теснили.
«Ша, черти! Ша!» — крикнул Иван и поднял руку. «Ша, черти! Есть предложение!»
«Ша, братцы!» — сказал изящный черт. «Есть предложение. Выслушаем предложение».
Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника, и другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?» Она пела и пританцовывала.
«Я не очень уверен», — сказал изящный черт, — «но, а, это надо проверить», — заговорили другие. «Это не лишено смысла».
«Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.
Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. — «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть».
— «Но без обмана, — сказал Иван, — если мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками беру вашего черта».
— «Ша, Иван, — сказал изящный черт, — не надо лишних слов, все будет окей».
«Маэстро, что нужно?» — спросил он своего помощника. «Анкетные данные стражника», — сказал тот. «Где родился, кто родители, и еще одна консультация Ивана».
«Картотека», — кратко сказал изящный. Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывая. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро посвящались на коротке.
«Да?» — спросил изящный.
«Как штык!» — ответил Иван. «Чтоб мне сдохнуть!»
«Маэстро?»
«Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы.
«Приступайте», — сказал изящный.
«Маэстро!» И с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах.
Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. Бродяга к Байкалу подходит, рыбачь он лодку берет,
унылую песню заводит, о родине что-то поет. Ах, как они пели, как они собаки пели.
Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами, он как-то даже ошалел, может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Ой, здравствуй, ой, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат? Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. Сказал он, а в пустые ворота пошли черти. А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю, а черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару, он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал: отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит. Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах. А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, сказал он страдальческим голосом. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, дай Камаринскую, пропади все пропадом, гори все синим огнем, дай вина. Нельзя, мужичок, нельзя, сказал лукавый маэстро, ты напьешься и все забудешь. «Кто?» — заорал стражник и лапнул маэстро за грудки. «Кто тут меня учить будет? Ты, козел! Да я тебя в три узла завяжу, вонючка, я вас всех понесу по кочкам!» «Что они так обожают кочки?» — удивился изящный черт. «Один собирался нести по кочкам, другой. Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый?» — спросил он стражника. «Цеть!» сказал стражник, Камаринскую. Камаринскую? Велел изящный музыкантом. Вина! Рявкнул стражник. Вина! Покорно вторил изящный. Может, не надо, заспорил притворяшка маэстро, ему же плохо будет. Нет, надо, повысил голос изящный черт, ему будет хорошо. Друг! Заревел стражник, дай я тебя поцелую, иди ко мне. «Иду!» — откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся, мы их всех понесем по кочкам, мы их всех тут!» Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника. Особенно изумил его изящный черт. «Ты-то чего раздухарился, эй?» — спросил он его. «Цеть!» — рявкнул изящный черт. «А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...» «Что, что?» Угрожающе переспросил Иван и поднялся. «Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори!» «Ты на кого это тут хвост поднимаешь?» Тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. «На моего друга я из тебя лангет сделаю!» «Опять лангет!» — сказал Иван, останавливаясь. «Вот дела-то! Камаринскую!» — раскапризничался изящный черт. «Иван нам спляшет! Камаринскую! Ваня, давай!» «Пошел к черту!» — обозлился Иван. «Сам давай, с другом он!» «Тогда я не посылаюсь с тобой, черта!» — сказал изящный черт и внимательно и злобно посмотрел на Ивана. «Понял? Попадешь ты к мудрецу, ты к нему никогда не попадешь!» «Ах ты, харя, ты некрещеная!» Задохнулся от возмущения Иван. «Да как же это? Да не ж так можно! Где ж стыд-то у тебя? Мы ж договорились, я ж такой грех на душу взял, научил вас, как за ворота пройти!»
«Последний раз, спрашиваю, будешь плясать?»
О, проклятие, я застонал Иван. Да что ж это такое-то? Да за что ж мне муки такие? Комаринскую, велел изящный черт. Пашехонские страдания. Музыканты, черти, заиграли Комаринскую. Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лопаточком. Он плясал и плакал, плакал и плясал. «Эх, справочка!» — воскликнул он зло и горько. «Дорого ж ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!» И вот канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия — это канцелярия! Иван бы тут вконец заблудился, если б не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную мудреца. «Минуточку», — сказал черт, когда вошли в приемную. «Посиди тут. Я скоро». И куда-то убежал. Иван огляделся. В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только та другого цвета и зовут. Милка, а ту Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам. «Ой, ну это ж пшено!» — говорила она в одну трубку и улыбалась. «Помнишь Моргуновых? Она напялила на себя желтое блестящее платье. Копну сено, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?» И тут же в другую сторону строго. «Его нету. Не знаю. А вы не интонируете? Не интонируете? Я вам пятый раз говорю, его нету. Не знаю. Во сколько ты там был?» «В 11? Один к одному? Интересно, она была одна? Она кадрилась к тебе? Слушайте, я же а вы не интонируете? Не интонируете? Не знаю!» Иван вспомнил. Их библиотекарь, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает, «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку. «А бугор когда будет в яме?» Он вдруг что-то разозлился на эту Милку. Милка мельком глянул на него. «Что вы хотите?» — спросила она. «Я спрашиваю, когда бу...» «По какому вопросу?» «Нужна справка, что...» «Понедельник, среда, 9-11. Мне...» Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов. Милка опять отстукала. «Понедельник, среда, с 9 до 11. Тупой?» «Это пшено!» — сказал Иван. И встал, и вольно прошелся по приемной. Я бы даже сказал компот. Как говорит наша Галка, собачья радость на двух, смесь козла с грюндиком. Я спрашиваю глобально, ты невеста? И сам отвечаю, невеста. Один к одному. Иван все больше накалялся. Но у тебя же, посмотри на себя, у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая ж ты невеста? Ты вот спроси у меня, я вечный жених, спроси, появилась мне охота жениться? Ну-ка, спроси.
Появилась охота?
Нет, твердо сказал Иван.
Милка засмеялась и захлопала в ладоши. Ой, а еще, попросила она, еще что-нибудь, ну, пожалуйста.
Иван не понял, что еще.
Еще, покажите что-нибудь.
А-а-а, догадался Иван, ты решил, что я шут гороховый? Что я так себе, вонек в лопаточках? Тупой, как ты говоришь? Так вот, знай, я мудрее всех вас, глубже, народнее. Я выражаю чаяние, а вы что выражаете? Ни хрена вы не выражаете, сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а у вас и этого нету. Одни танцы, шманцы на уме. А ты даже толком говорить со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину... Милка опять громко засмеялась. «Ой, как интересно! А еще, а? Худо будет!» — закричал Иван. «Ай, худо будет! Лучше вы меня не гневите! Не гневите лучше!» Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу. «Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!» — испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. «Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Отойти никуда нельзя! Предисловий начитался!» — пояснил он девице выступление Ивана. «Сиди тихо, сейчас нас примут. Сейчас они придут. Я там договорился, нас примут в первую очередь». «Только черт сказал так!» В приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький. Сам мудрец, как понял Иван. чушь, чушь, чушь! Быстро! — сказал он на ходу. — Василиса никогда на Дону не была!
Черт почтительно склонил голову.
— Проходите! — сказал мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь, и исчез в кабинете.
— Пошли! — подтолкнул черт Ивана. — Не вздумай только вылететь со своими предисловиями, поддать его, и все!
Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал. «Откуда? Откуда они это взяли?» — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. «Откуда?»
«Чего ты расстроился, батя?»
— спросил Иван участливо. Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.
«Ну?» — спросил он сурово и непонятно. «Облапошили Ивана?»
«Ну, почему вы так сразу ставите вопрос?» — увертливо заговорил черт.
«Мы, собственно, давно хотели...»
«Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?»
«Разрушение примитива»,
— твердо сказал черт. Мудрец погрозил ему пальцем.
«Озоруете, а теоретически не готовы».
«Нет, ну, серьезно», — заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. «Ну, тошно ж смотреть, одни рясы чего стоят.
Что им в полупендриках ваших ходить?»
«Ну, зачем же в полупендриках? Никто к этому не призывает». Но, положа руку на сердце, неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете «мода», а я скажу «да, мода». Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.
«Тут, очевидно, следует говорить не о моде», — заговорил старик важно и взволнованно, «а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали».
«Конечно!» — воскликнул черт, глядя на мудреца влюбленными глазами.
«Конечно! О возможном положительном влиянии!»
«Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции — моторную и тормозную.
Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается, моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию, все явление подпрыгивает и продвигается вперед. Если раздражитель попал на тормозную, все явление, что называется, съеживается и отползает вглубь себя.
Мудрец посмотрел на черта и на Ивана.
«Обычно этого не понимают».
«Ну, почему же? Это же так понятно», — сказал черт.
«Я все время твержу», — продолжал мудрец, «что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции. Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах. Одна говорит «да», другая говорит «нет».
«Я видел явление о трех головах», — вякнул было Иван,
но на него не обратили внимания.
«Ударим одну голову, услышим «да». Ударим другую, услышим «нет».
Старик-мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта.
«Какую ударили вы?»
«Мы ударили, которая сказала «да», —
не колеблясь, — ответил черт. Старик опустил руку.
«Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите, из теории мне!»
Старик опять погрозил пальцем черту.
«Монкируйте, смотрите, распушу, ох, распушу!»
Черт, мелко кивая головой, улыбался, пятился и пятился к выходу. Задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез.
Иван же как стоял, так и упал на колени перед мудрецом. «Батя», — взмолился он, — «ведь на мне грех-то. Я научил чертей, как пройти в монастырь. Ну-ка, встань-ка, встань, я не люблю этого, встань», — велел мудрец. Иван встал. «Ну и как же ты их научил?» — с улыбкой спросил старик. «Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника. Они там мельтешили перед ним, он держался пока. А я говорю, вы родную его запойте, родную его, они и запели».
«Какую ж они запели?»
«По диким степям Забайкалья».
Старик засмеялся. «Ах, шельмы!» — воскликнул он.
«И хорошо запели?» Так запели и так сладко запели, что у меня у самого горла перехватило.
А ты петь умеешь? Быстро спросил мудрец.
Ну, как умею, так.
А плясать?
А зачем?
Насторожился Иван. Ну-ка, заволновался старичок, вот что.
Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня, устаю, дружок, так устаю, боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.
Тут вошла секретарша Милка с бумагой.
Сообщают, вулкан Зидра готов к извержению, доложила она.
Ага, воскликнул старичок и пробежался по кабинету.
Что, толчки? Толчки, температура в кратере, гул. Пойдем от аналогии с беременной женщиной, подстегнул свои мысли старичок. Толчки. Есть толчки? Есть. Температура в кратере? Общая возбудимость беременной женщины болтливостью — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул.
Гул. Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку.
А что такое гул?
Милка не знала.
Что такое гул?
Старичок нацелился в Ивана.
Гул.
Иван смеялся.
Это смотря какой гул. Допустим, гул сделает Илья Муромец, это одно, а сделает гул бедная Лиза, это вульгар-теория, прервал старичок Ивана. Гул — это сотрясение воздуха. А знаешь, как от Ильи сотрясается, воскликнул Иван. Стекла дребезжат. Распушу!
Рявкнул старичок. Иван смолк.
Гул — это не только механическое сотрясение. Это также утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять.
Ух-то не может воспринять, а...
Не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор.
Ну что тебя, распушить?
Не надо, попросил Иван, больше не буду.
Продолжим. Все три признака великой аналогии налицо. Резюме. Резюме, пускай извергается.
Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу.
Так и запишите.
Секретарша Милка так и записала и ушла.
Устаю, Ваня, дружок,
продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался.
Так устаю, что иногда, кажется, все. Больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю. По 700, по 800 резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз.
Старичок тонко, блудливо засмеялся.
Захочется иной раз пощипать, травки пощипать, ягодки, черт тебе что. И, знаешь ли, принимаю решение, 801-е, перекур. Есть одна такая царевна Несмеяна, вот мы сейчас и нагрянем к ней.
Опять вошла секретарша Милка.
Сиамский кот Тишка прыгнул с 8-го этажа.
Разбился?
Разбился.
Старичок подумал, запишите.
Велел он, кот Тимофей не утерпел.
Все?
Спросила секретарша.
Все. Какая по счету резолюция на сегодня?
748-я.
Перекур.
Секретарша Милка кивнула головой и вышла.
К царевне, дружок, воскликнул освобожденный мудрец. Сейчас мы ее рассмешим, мы ее распотешим, Ваня.
Грех, грех, конечно, грех, а?
Я ничего.
До третьих петухов-то успеем, мне идти сколько?
Успеем. Грех, говоришь?
Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?
Я не про тот грех. Чертей, мол, в монастырь пустили, вот грех-то.
Старичок значительно подумал.
Чертей-то? Да, сказал он непонятно. Все не так просто, дружок, все, милый мой, отец. Очень и очень непросто. А кот-то, а? Сиамский-то с 8-го этажа. Поехали.
Несмеяна тихо зверела от скуки. Сперва она лежала просто так, лежала, лежала и взвыла.
Повешусь, заявила она.
Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами, загорали
и всем было страшно скучно.
«Повешусь!» — закричала Несмеяна. «Не могу больше!»
Молодые люди выключили транзисторы.
«Ну, пусть!» — сказал один.
«А что?»
«Принеси веревку!» — попросили его.
Этот, которого попросили, полежал, сел.
«А потом стремянку!» — сказал он. «А потом крюк искать! Я лучше пойду ей по морде дам!»
«Не надо!» — сказали. «Пусть вешается! Может, интересно будет?» Одна девица встала и принесла веревку, а парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.
«Люстру сними пока», — посоветовали.
«Сам снимай», — огрызнулся парень. Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку снимать люстру. Мало-помалу задвигались, дело появилось.
«Веревку-то надо намылить».
«Да, веревку намыливают».
«Где мыло?»
«Пошли искать мыло».
«Есть мыло! Хозяйственное! Ничего?
Какая разница? Держи веревку. Не оборвется?»
«Сколько тебе, Алка?»
«Алка, это и есть Несмеяна.
Сколько весишь?»
80.
«Выдержит. Намыливай».
Намылили веревку, сделали петлю, привязали, наконец, к крюку, слезли со стремянки.
«Давай, Алка».
Алка Несмеяна вяло поднялась, зевнула и полезла на стремянку. Влезла.
«Скажи последнее слово», — попросил кто-то. «Ой, только не надо», — запротестовали все остальные. «Не надо, Алка, не говори».
«Это только не хватает». «Умоляю, Алка, не надо слов, лучше спой».
«Не петь, не говорить я не собираюсь», — сказала Алка. «Умница, давай».
Алка надела на шею петлю, постояла. «Стремянку потом ногой толкни, а?» Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла.
«Тоже скучно!» Не то пропела она, не то заплакала. «Не смешно!»
С ней согласились. Действительно, ничего нового. Все было, перебыло. К тому же патология, натурализм. И тут вошли мудрец с Иваном.
«Вот, изволь!» Бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки. «Дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!» Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки, такого средства нет, так ведь? А, Несмеянушка?
Ты в прошлый раз обещал что-нибудь придумать, капризно сказал Несмеяна со стремянки.
А я и придумал,
воскликнул старичок весело.
Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал. Народ смеялся, умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял с своей земли целые полчища и только смехом. Полчища окружали с всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех. Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди, а то мы слишком уж остроумные. Интеллектуальный, а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?
Что ты придумал? Спросил Несмеяна.
Что я придумал? Я взял и обратился к народу.
Не без пафоса, сказал старичок.
К народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?
Да мне как неловко они. Нагишом все, сказал Иван. Пусть хоть оденутся, что ли.
Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно. Показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.
«Ваня, ну это, скажем так, не нашего ума дело. Наше дело петь и плясать, верно? Балалайку!»
Принесли балалайку. Иван взял ее, потренькал, потинькал, подстроил. Вышел за дверь и вдруг влетел в комнату чуть не со свистом и с гиканьем с чистушкой.
«Эх, милка моя, шевелилка моя, сама хочешь шевелить? О, о, о!» — застонали молодые и не смеят. «Не надо, ну, пожалуйста, ну, не надо, Ваня!»
«Так, — сказал старичок, — на языке офений это называется непроханже. Двинем резерв. Перепляс!»
«Ваня, пли!» «Пошел к чертовой матери!» Рассердился Иван. «Что я тебе, Петрушка? Ты же видишь, им не смешно, и мне тоже не смешно!»
«А справка?» Зловеще спросил старичок. «А? Справка-то? Ее ведь надо заработать.
Ну вот, сразу в кусты. Как ж так, батя?
А как же? Мы же договорились.
Но им же не смешно. Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то, ну, стыдно же, ну.
Не мучай человека,
сказал, не смеялась старичку.
Давай справку, стал нервничать Иван. И так проволандались сколько, я ж не успею. Первый петухи когда еще пропели? Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть, а мне еще идти да идти.
Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень-очень постыдный выверт. Решил сделать Ивана посмешищем. Так охота ему стала угодить своей царевне. Так не втерпешь сделала старому греховоднику. К тому же досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.
«Справку?»
— спросил он с дурашливым недоумением.
«Какую справку?»
«Здрасте!» — воскликнул Иван. «Я ж говорил!»
«Я забыл, повтори!»
«Что я умный!»
вспомнил старичок, все еще стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже.
«Тебе нужна справка, что ты умный?»
«Я вспомнил!
Но как же я могу тебе дать такую справку, а?»
«У тебя же есть печать!»
«Да печать-то есть! Но я ж не знаю, умный ты или нет!» Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь, дам тебе справку. Не ответишь, не обессудь.
Давай, с неохотой сказал Иван. Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.
Предисловие пишет. Знаешь, кто предисловие пишет?
Это что... Первый вопрос.
Нет, это еще не вопрос. Это так. Вопрос вот какой. Что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам?
Старичок искоса лукаво поглядел на свою царевну и на других молодых, поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен.
Ну, что же сказал Адам?
Не смешно. Сказала несмеяно, тупо, плоско. Самодеятельность какая-то, сказали и другие. Идиотизм.
Что он сказал? Сам сотворил, сам и живи с ней.
Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком молодого человека, который так сострил.
Очень близко, очень.
Мог бы и поостроумнее сказать.
Минуточку, суетился старичок. Самое интересное, как ответит Иван. «Ваня, что сказал Адам?»
«А можно я тоже задам вопрос?» В свою очередь спросил Иван. «Потом...»
«Нет, сначала ответь, что сказал?»
«Нет, пусть он спросит!»
Закапризничал несмеяно. «Спроси, Ваня!»
«Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?» «Спроси, Ваня!»
«Ну, это ж ребячество!»
Огорчился старичок. «Хорошо, спроси, Ваня».
«Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро?»
Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.
«То есть?» — опешил тот. «Нет, не то есть, а почему?» — заинтересовался несмеяно. «И почему ты это скрывал?»
«Это уже любопытно»,
— заинтересовались и другие. «Лишнее ребро? Это ж из ряда вон».
«Так вот вся мудрость-то откуда? Ой, как интересно! Покажите, пожалуйста! Ну, пожалуйста!»
Молодые люди стали окружать старичка.
«Да ну!» — испугался старичок. «Зачем же так? Ну, что за шутки? Что так, понравилась смысл дурака, что ли?»
Старичка окружали все теснее. Кто-то уж тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны. Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.
«И скрывать действительно такое преимущество. Зачем же?»